Человечную. Неделя 18. Кого мы приветствуем? Марка 7 глава с 24 по 30 стих. 17-20 марта 2022 года. Посвящение детей, пожертвования, объявления. Дневные лагеря этим летом для детей возрастом от детсада до 5 класса. Мы ищем волонтеров. 3 апреля – командный вечер. Встреча всех активных волонтеров. Также приглашенный лидер поклонения Онаджи Джефферсон на следующих выходных. Не пропустите, это будет замечательное время поклонения Иисусу. А, блинчики. На следующих выходных между воскресными собраниями. Теперь, собственно, проповедь. Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии на 4 главе Евангелия от Иоанна. Если у вас в руках Библия со скамейки, то это страница 752. Пока вы листаете, хотел бы напомнить, что мы в этой серии проповедей «Человечный» рассматриваем встречи Иисуса с людьми. Сегодня мы исследуем одну из моих любимых встреч. Есть причина, почему я так ее люблю. Но перед тем, как объяснять, я хотел бы сделать нечто необычное. Я хочу перескочить сразу в конец истории. Иисус общался с этой женщиной, мы увидим это буквально через минуту, но после этого разговора мы читаем следующее. Иоанна 4 глава 39 по 42 стих. Многие самаряне, жители этого города, уверовали в Иисуса, потому что женщина сказала: «Он рассказал мне все, что я сделал». Самаряне пришли к нему и стали упрашивать его остаться с ними. Иисус провел там 2 дня. И еще больше людей уверовали в него из-за его слов. Они говорили женщине: «Мы верим уже не только по твоим словам, теперь мы сами слышали и знаем, что этот человек действительно спаситель мира». Итак, есть эта женщина, и она повстречала Иисуса. И после этой встречи поменялся весь город, где она жила. И мне нравится история, потому что она отражает мою мечту для каждого из нас. Моя мечта в том, чтобы на каждого из нас Иисус повлиял так сильно, что мы бы неостановимо влияли на сообщество людей вокруг нас. Моя надежда в том, что люди, вступающие с нами в контакт, общающиеся с нами, в итоге сильнее заинтересуются Иисусом из-за нас и нашей личной истории вместе с Иисусом. К сожалению, так бывает не всегда. Оказывается, что у нас, христиан, сложилась определенная репутация. Давайте приведу пример. Многие годы я участвовал в благотворительной организации, которая служила работникам ресторанов и сферы обслуживания. Когда я начал этим заниматься, то обнаружил нечто удивительное. Я узнал, что работники кафе и ресторанов не любят воскресные смены, потому что люди из церкви обычно мелочные и жадные. У нас сложилась репутация тех, кто много требует, но оставляет мало чаевых. И не только это, но когда людей не из церкви спрашиваешь об их впечатлении о христианах, то они часто отвечают словами вроде «склонные осуждать» и «невежественные». Также, знаете ли вы, что один из проверенных первых шагов человека на пути к Иисусу – это когда он или она развивает отношения с христианином, которого на самом деле уважают? И дело в том, что до таких отношений уважения нет. Все это кое-что говорит о нашей репутации. И это сильно расходится с тем, кем призвал нас быть Иисус – приятным благоуханием, городом на вершине горы, светом, который могли бы видеть все – людьми, известными своей любовью и радостью. И вот чего я хочу для всех нас. Я не хочу отталкивать людей, и я не хочу просто быть в хороших отношениях с людьми. Я хочу жить так, чтобы люди думали об Иисусе, что Он притягательный, интересный и привлекательный. И именно поэтому разговор Иисуса с женщиной-самарянкой в Евангелии от Иоанна кажется мне настолько мощным и притягательным. Что же случилось до того, как весь город поменялся? Давайте посмотрим вместе. Иоанна 4 глава с 1 по 26 стих. Фарисеи услышали о том, что Иисус приобретал и крестил больше учеников, чем Иоанн. Хотя на самом деле крестил не Иисус, а его ученики. Когда Иисус узнал, что о нем говорят, он покинул Иудею и направился обратно в Галилею. Путь его лежал через Самарию. И он пришел в самарийский город Сихарь, расположенный недалеко от участка земли, который Яков некогда дал своему сыну Иосифу. Там был колодец Иакова, и Иисус, уставший после дороги, сел у колодца отдохнуть. Это было около 6 часа. К колодцу пришла за водой одна самарийская женщина. «Дай мне, пожалуйста, воды напиться», – попросил ее Иисус. Ученики его в это время пошли в город купить еды. Самарянка удивилась. «Ты иудей, а я самарянка. Как это ты можешь просить у меня напиться?» Дело в том, что иудеи не общаются с самарянами. Иисус ответил ей: «Если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды». Женщина сказала: «Господин, тебе и зачерпнуть-то нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя живая вода? Неужели ты больше нашего предка Иакова, который оставил нам этот колодец и сам пил из него, и его сыновья пили, и стада его пили?» Иисус ответил: «Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я ему дам, станет в нем источником, текущим вечную жизнь». Женщина сказала ему: «Господин, тогда же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить, и мне не нужно было приходить сюда за водой». Он сказал ей: «Пойди, позови своего мужа и возвращайся сюда». «У меня нет мужа», — ответила женщина. Иисус сказал ей: «Ты права, когда говоришь, что у тебя нет мужа, ведь у тебя было 5 мужей, и тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе. То, что ты сказала, совершенно верно». «Господин», — сказала женщина, — «я вижу, что ты пророк. Так объясни же мне, почему наши отцы поклонялись на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что Богу следует поклоняться в Иерусалиме?» Иисус ответил: «Поверь мне, женщина, настанет такое время, когда вы будете поклоняться отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы, самаряне, сами толком не знаете, чему вы поклоняетесь. Мы же знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, потому что именно таких поклонников ищет себе Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина сказала: «Я знаю, что должен прийти Мессия, которого называют Христом. Вот когда Он придет, Он нам все и объяснит». Иисус сказал ей: «Это я, тот, кто говорит с тобой». Я хочу прояснить несколько моментов касательно этой истории. Я слышал, как на протяжении многих лет многие люди излагали ее и говорили об этой женщине так, что это внесло свой вклад в плохую репутацию христиан в наши дни по всему миру. Я слышал, как историю пересказывали таким образом, что у женщины в итоге получалась плохая репутация. Она, мол, была ужасным человеком, делала ужасные вещи, и Иисус указал на ее недостатки, и в итоге она примирилась с Богом. Я хотел бы сегодня оспорить этот взгляд и показать, что на самом деле все было не так. И вскоре мы увидим это. И да, она примирилась с Богом, но случилось не только это. И когда в разговоре об этом тексте мы касаемся лишь того, что случилось по вертикали в отношениях с Богом, то мы упускаем из виду всю суть Евангелия. Потому что текст демонстрирует нам, что когда Иисус примиряет людей с Богом, Он также разрешает всякое разделение, существующее между людьми по горизонтали. Наши гендерные различия, наш разный экономический статус, наши расовые, этнические, культурные противоречия, предрассудки. Когда мы примиряемся с Богом, мы примиряемся и друг с другом. И в нашем тексте происходит и то, и другое. И все, что меньше этого, это еще не полное Евангелие. Если вы хотите проповедовать Евангелие во всей его полноте, вам нужно проповедовать вместе его вертикальные и горизонтальные аспекты. Я хотел бы, чтобы вы это увидели в нашем сегодняшнем тексте. Нам не указано имя этой женщины, она известна просто как о самарянке. И, возможно, ее имя не указано именно потому, чтобы в ее историю мы могли подставить любое другое имя. Может ли оказаться так, что она остается безымянной, поскольку ее имя – это и наше имя? Давайте я вам немного о ней расскажу. Она выросла в обществе, где постоянно подвергалась дискриминации из-за своей национальности и пола. Если мы этого не понимаем, то не сможем понять и ее. Самаритян считали полукровками, именно так к ним относились евреи. Самарян презирали. Ни один уважающий себя еврей не мог позволить себе, чтобы его застали рядом с самарянином. они с ними не общались, они даже не проходили через этот квартал города. И то, как Иисус проходит через Самарию, это потрясающе. Евреи в те дни выбирали обходную, более длинную дорогу, чтобы избежать встречи с любыми самарянами. И случившееся в тексте примирение стало возможным, поскольку Иисус сделал то, что никто другой не смог бы. И если мы хотим быть Божьей силой для примирения в этом мире, это значит, что мы должны делать нечто такое, чего не делает никто в этом мире. Нам нужно будет говорить с такими людьми, с которыми не заговорит никто другой. Нам понадобится находиться среди людей, к которым никто не захочет приближаться. И если мы хотим быть светом в этом темном мире, если мы хотим дать зрение больным глазам, если мы хотим привнести жизнь и радость в этот мир, то нам все больше надо походить на Иисуса в наших словах, в наших поступках, в нашей жизни и делать то, что сделал бы Он. Мне нравится цитата доктора Бренды Салтер-Макнейл. Вот что она говорит. «Если мы хотим быть Божьим народом в эти дни и в это время, то нам нужно принять решение делать то, что не делал бы никто другой». Конец цитаты доктора Бренда Салтер-Макнейл. И в Иоанна 4 главе нам показано, как Иисус сделал то, чего не делал бы никто другой. Всю свою жизнь эта женщина слышала о том, что она какая-то не такая, что она низший сорт. И говорили, что она не из той семьи, что она выросла на неправильном берегу реки, она выросла в культуре, где евреев считали нечистыми, даже если на них пала бы тень самарянина. И будучи женщиной в этой культуре, она слышала о себе вещи, которые полностью поменяли ее взгляд на саму себя. Люди в то время молились определенной молитвой, которая буквально звучала так. «Господь, благодарю Тебя, что я не родился язычником, умственно отсталым или женщиной». Фарисеи даже создали дополнительный закон, согласно которому самарянские женщины постоянно считались ритуально нечистыми. И это означало, что куда бы она ни пошла и чего бы она ни коснулась, это место, предмет или человек на определенное время становились нечистыми. Если вы подобное слышали о себе день за днем, вы уже знали, что вы никогда не будете хорошо выглядеть в глазах общества. Вы никогда не будете на обложке журнала, никогда вас не расскажут хорошую историю. Никто никогда не разглядит в вас Божий образ. Никто не даст понять, что ваша жизнь что-то значит, что вы что-то значите для Бога. Такое понимание влияет на вас особым образом. Я хочу спросить у вас, как подобное отношение меняет понимание человеком самого себя? Как оно влияет на чувство достоинства и собственной ценности? Оно ведь создает дыру в душе, не правда ли? И в итоге приводит к тому, что вы начинаете искать любовь в неправильных местах. Потому мы можем лишь тыкать пальцем в эту женщину и осуждать ее, поскольку тогда ее история становится обыденной и не вызывает особых эмоций. Она жила в обществе, которое просто закатало ее в асфальт. Подобным образом, если у нас есть нужда в одобрении извне, мы будем искать его, где бы мы ни оказались. Возможно, мы не получили этого от нашей семьи, возможно, мы не получили этого от нашей культуры, возможно, мы не получили этого от наших друзей. Иногда мы начинаем искать этого в других местах. И вот она начала искать это одобрение, это подтверждение собственной ценности в романтических отношениях. И потому ее история не сильно отличается от нашей и от наших историй. Она думала, о, если бы какой-то мужчина полюбил меня. Когда мы ее встречаем в этой истории, она как раз на этой стадии. Она приходит к колодцу в полдень, поскольку не хочет, чтобы ее кто-то видел. Поскольку никто не ходит за водой посреди дня, в разгар солнцепека. Она устала от особого взгляда на лицах людей, она знает, что они будут думать о ней, и она вымоталась от постоянного осуждения в свой адрес. Потому представьте ей удивление, когда она туда приходит, а там рядом с колодцем сидит какой-то мужчина-еврей. Потом он говорит, «Эй, не могла бы ты дать мне попить воды?» И она думает, «Если бы ты знал, кем я была, где провела прошлую ночь, и зачем я пришла сюда в это время дня, если бы ты знал меня, то не захотел бы, чтобы люди увидели тебя рядом со мной». И она совсем не догадывается, что Иисус хочет быть рядом именно с таким человеком, как она. Он не боится ее. Ее история не вызывает у него запредельного возмущения. Его не отталкивает, кто она и что она сделала. И то же самое можно сказать о вас. и обо мне. Я верю, что Бог дал нам сегодня этот текст, поскольку некоторым из нас нужно услышать от Иисуса то, что услышала от Него эта женщина. Мне очень нравится, как Иисус начинает беседу с ней. Как это прекрасно, что Иисус не начал с разговора о ее прошлом, о ее истории, о ее национальности, о ее половой принадлежности или о ее прошлых браках. Он начал не с этого. Он ей ничего не сказал вначале, кроме «мне нужна твоя помощь». Разве это не прекрасно, начинать наше общение с людьми с того, что они могут нам предложить? Что если мы будем подходить к людям, фокусируясь на некой неотъемлемой ценности, которой они обладают, вместо того, чтобы давать им почувствовать осуждение с нашей стороны? Что если вместо того, чтобы занимать некую моральную высоту и оттуда смотреть на людей пренебрежительно, мы привнесем в их жизнь ценность и смысл? Что если мы вначале попросим у них пить и только после этого предложим что-то от себя самих? Видите, Иисус в первых же своих словах дает женщине ощутить свое достоинство, не правда ли? Он говорит ей: «Ты можешь что-то сделать для других». И у любого человека, с кем мы встречаемся, будь то бездомный, беженец, кто-то с иным культурным происхождением, кто-то с иным экономическим происхождением, кто-то с иным расовым происхождением, есть что-то, что он или она может дать нам. И с этого мы начинаем. Послушайте, люди Иисуса приносят ценность и достоинство в жизнь всех людей, и неважно, верят они подобно вам или нет. Почему? Потому что все люди по всему земному шару сотворены по образу Божию. Он хочет выпить из ее кувшина. Никто и никогда не хотел пить из ее кувшина. Она потрясена. Она, возможно, и не хотела бы обращать на него внимание. Но потом Иисус говорит ей: «Если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды». Он говорит ей эти интересные, интригующие, нестандартные слова, и они заставляют ее остановиться и задуматься. Разве не прекрасно было бы, если вместо банальности о том, как сильно нуждаются люди в Иисусе, или вместо того, чтобы говорить людям, как сильно они облажались, кстати, люди и так уже знают, как сильно они облажались, что если вместо всей этой вины, пристыжения и осуждения мы уделим время, чтобы сделать Иисуса в глазах людей чуточку более интересным? Что если в вас и во мне будет что-то, из чего люди захотят быть рядом с нами? Иисус заинтриговал эту женщину, и вот она откликается на его предложение. «Живая вода? Мне не повредило бы немного». Почему? Потому что всякий, снова приходящий к этому колодцу, по-прежнему испытывает жажду. Разве это не говорит нам что-то о нас с вами и о том, насколько ненасытимы наши желания и наша разбитость? Неважно, чем именно мы пытаемся заполнить дыру в нашей душе. Это могут быть романтические отношения, трудоголизм, угождение людям, мороженое, овации публики или дом с красивым белым забором вокруг. Иисус дает понять: мне не важно, чем вы пытаетесь утолить эту жажду, хорошее это или плохое. Если вы продолжите возвращаться к этому колодцу, то по-прежнему будете жаждать. Некоторые из нас продолжают возвращаться к колодцам, которые даже не способны утолить нашу жажду. Некоторые из нас приходят к колодцам, в которых уже нет воды, способной удовлетворить наши стремления. Единственное, что когда-либо может утолить эту жажду, это сила или присутствие или личность Иисуса. Она слышит Иисуса, и она говорит: «Ты прав, это все не работает». И Иисус говорит: «Прекрасно, великолепно, пойди приведи своего мужа». И, честно говоря, мне несколько раздражают эти слова Иисуса. Цена уже готова. Просто пусть поставит подпись на договоре. Поднимет руку, выйдет к алтарю или сцене, помолится молитвой покаяния. Просто делай, что делаешь. Все так хорошо идет. Зачем просить ее пойти и привести мужа? Вот мое мнение, почему Иисус так делает. Фактически говорит: а перед тем, как ты сможешь оценить настоящее, нужно научить тебя определять подделку. Я хочу осуществить с тобой божественный обмен. И перед тем, как я это сделаю, мне нужно, чтобы ты сама назвала то или того, кто не может тебя удовлетворить. Пойди и приведи мужа. Он говорит: Дай мне то, что не работает, и я дам тебе то, что работает. Вы же знаете, как это бывает порой, когда что-либо не работает, но у вас просто нет энергии и сил об этом говорить. Например, порой отрицать реальность намного проще, чем смотреть в лицо фактам. И в ее жизни происходит то же самое. И вот она говорит: «Иисус, у меня нет мужа». И он говорит в ответ: «Ты права, его и вправду нет, у тебя было 5 мужей, и тот, кто сейчас с тобой живет, он не муж тебе». Давайте я вам скажу о ней кое-что, прежде чем вы начнете составлять о ней мнение или осуждать ее. Знаете ли вы, что в той культуре женщина не могла развестись с мужчиной по своей инициативе? Только мужчина мог подать на развод. И вы могли развестись с женщиной, если у нее обнаруживался какой-то физический недостаток, который до вступления в брак не был вам виден. Вы могли развестись с женщиной, если она не могла иметь детей, или если она не умела готовить. И чтобы развестись, вам нужно было лишь вывести женщину на публичное место и сказать 3 раза: «Я развожусь с тобой, я развожусь с тобой, я развожусь с тобой». Это значит, что 5 раз 5 мужчин говорили этой женщине «да», и потом не исполняли обещаний. Возможно, сейчас она уже настолько изранена, что даже не надеется, что кто-то женится на ней. Она просто пытается не остаться бездомной. Видите ли, мы не выбираем этот путь сознательно. Просто мы пьем из колодца, а потом начинаем возвращаться к нему снова и снова. Все вот эти удовольствия, вся работа, все напитки и прочие вещества, все материальное добро. И потом к этому колодцу приходит Иисус и предлагает нам божественный обмен. «Я знаю, — говорит он, — что ты делаешь все эти вещи, которых хорошо знаешь, и что дыра в твоей душе от этого не заполняется». И он говорит: «Я хочу дать тебе колодец, вода в котором будет течь изнутри наружу». Иисус говорит этой женщине: «На самом деле ты ищешь именно меня. У меня есть ответы на те вопросы, которые не дают тебе покоя. Я несу то исцеление, которого ты так жаждешь». И вот что мы узнаем. Люди Иисуса пьют живую воду сами и щедро делятся ею с остальными. Люди Иисуса пьют живую воду и предлагают ее всем вокруг, как только для этого возникает возможность. Они знают о ней по своему опыту. И потом с уважением и легкой интригой они ведут и других пить эту воду вместе с ними. Размышления. Этот текст оставляет нам 2 вопроса. Действительно ли мы пьем живую воду? Действительно ли мы подаем ее тем, кто вокруг нас? Я хочу завершить следующим образом. Мы когда-то пели в церкви песню под названием «Река жизни». Помните? Вообще-то я ее ненавидел. Там были и движения руками, и шумы, и все это сильно раздражало. Но слова в ней настолько сильные. Они взяты из нашего сегодняшнего текста. И там смело провозглашается истина о том, кто мы. Потому сегодня я хочу завершить немного иначе, чем обычно. Встаньте, пожалуйста, вместе со мной, и потом я прочту эти пророческие слова в вашу жизнь. «Река жизни. Из меня истекает река жизни. Она делает хромого ходячим и слепого зрячим. Открывает двери тюрьмы и освобождает узников. Из меня истекает река жизни. О, колодец, струись водой внутри моей души. О, колодец, струись и сделай меня цельным. О, колодец, струись и дай мне эту жизнь с избытком». Молитва благословения. Пусть реки живой воды обильно струятся в вас и из вас на всех окружающих. Аминь.